Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Петр Николаевич Краснов. Мантык, охотник на львов. Часть вторая, глава 32. Горести и заботы Натальи Георгиевны. В тяжелые для Натальи Георгиевны дни пришло к ней Колино письмо. Клада она не ждала, и когда по воскресеньям горячо молилась в церкви ни о кладе, ни о богатстве, не о спокойной жизни просила она Господа, о том только, чтобы ее Коля вернулся живой и здоровый. Но было в известии о том, что клад оказался неденежный, что всего 100 талеров было в нем найдено, одно обстоятельство, которое взволновало и смутило Наталью Георгиевну. Это отношение к Дарсонвиллям. Колин патрон участвовал в кладе, шли напополам, из 50%. За это Дарсонвиль платил в пансион за Галину. Французская семья очень хорошо относилась к девочке. И на рождественские праздники, когда у Натальи Георгиевны особенно много было работы в ресторане, Люси упросила отпустить Галину на их дачу, Ля Фейе. Рождество было теплое, солнечное. Крепким ароматом увядшей листвы был пропитан большой лес Гробуа. И Галина поправилась, порозовела и похорошела на даче. Ее приняли у Дарсонвилля как родную, и Люси не называла ее иначе, как «ма петит сёр» — «маленькая сестра». Тяжелая жизнь сделала Наталью Георгиевну недоверчивой. «Конечно, — думала она, — французы так пригрели Галину не из любви к бедной русской девочке. Тут играет роль их добросовестность». За половину клада они считают нужным чем-нибудь заплатить. А когда половина клада оказалась 50 талеров, менее 200 франков, совесть стала мучить Наталью Георгиевну, и она собралась поехать к Дарсонвиллям, объясниться с ними, обещать постепенно уплатить долг за пансион Галины. Но тот заболел и получил расчеты своего гаража Сильвер Сильверстович. Он и раньше не домогал, но как-то при внучатом племяннике крепился. Из-за мантыка, которого любили и уважали в гараже, терпели и Сильверста Сильверстовича. Но когда прошло 3 месяца, а мантык не вернулся и не подавал о себе весточки, и Сильверст Сильверстович еле ходил и засыпал на дежурстве, его рассчитали. «Вам сколько лет?» — спросили его. 80, — отвечал, подбадриваясь и выпрямляясь, старик. А мы старше 60 не держим. Искать новое место? Но куда он пойдет, не знающий языка? Да еще такое правило, что старше 60 не берут. Чем же я виноват, что Господь продлил мои годы до 80? Думал несчастный старик. Ох, умирать мне пора. Никого близких у меня нет. Кругом молодежь, не понимающая меня. Да и заняты все очень, и стыдно, и нехорошо как-то просить у чужих людей. Сильвер Сильверстович зашел вечером к Наталье Георгиевне. Зашел навестить и проститься. Наталья Георгиевна ужаснулась, когда увидала старого дедушку. Кожа до кости, до седа и отросшая борода. Руки трясутся, и сам еле ходит. «Сильвер Сильверстович! — воскликнула она. — Что с вами? Вы больны? Да ишь ты, дело-то как обернулось. Умирать пора старику. Да, видно, и помирать надо, как псу. Пес сами, поди, знаете, Наталья Георгиевна. Как смерть учует, бежит от хозяина, ищет укромное место, где бы ему никому не досадить, и там помирает. Так и мне надоть. Да где в Вавилоне-то здешнем место такое найдешь? Везде люди. Да что случилось? Рассчитали меня на прошлой неделе. Хорошо. Вы ели что-нибудь? Да, по-туркестански, матушка. Как бывало в голодных походах на железном пайке были. День не едим, два погодим, а там опять не едим. Садитесь. Нет, так нельзя же. Я вас устрою в русский дом. Но там, матушка, вакансий нет. Таких-то стариков, как я, думаете, мало, что ли, в Париже? Всех презревать и мест не хватит. Где мог, побывал. Помогают добрые люди. Свои туркестанцы мне помогли. Да только не это мне надо. Не франки. Один я как перст. Чужой всему и всем. Но мне-то вы не чужой. И Наталья Георгиевна, сама ничего не имевшая, захлопотала. Прежде всего, она взяла в ресторане отпуск на 2 недели, наняла подле своей комнаты маленькую комнатушку и переселила в нее Селиверста Селиверстовича. Она уложила его в постель. «Вам, дедушка, отдохнуть надо, и все пройдет, и вы опять окрепнете». «Ох, матушка, вся беда-то в том, что мы беженцы без родины. Ни хворать, ни умирать права не имеем. Непосредствием это нашим. Не говорите, не говорите так, Селиверст Селиверстович. Вы не имеете права так говорить. Родины нет у нас, это правда. Но родные-то люди остались, и я буду вам как родная. Умирать, видно, приходится. Да я и не прочь. Жалко, Абрама не увижу. Прадеду-то его, Монтыку, 5 лет понадобилось, чтобы 12 тигров отыскать и убить. А как, матушка, не слыхали вы, что львы в Африке, может, погуще будут, чем тигры в Сырдарьинской области? Не умею вам сказать, дедушка. Постараюсь, узнаю. Да нет, что уж, не беспокойтесь, пожалуйста. Все одно не дожить мне. Да полноте, Селивер Селиверстович. «Верно, матушка. Кабы не Вавилон этот автомобильный, пошел бы я куда-нибудь в степь, да там и лег бы под ракитовым кустом. Хорошо там умирать под солнцем, под небом чистым, на земле святой, Господом благословенной». Селиверст Селиверстович помолчал немного и сказал чуть слышно: «Земля еси, и в землю отыдеши». И опять замолчал. Долила тишина в крошечном номере под крышей отеля «Селект». Чуть слышно потрескивала зажженная Натальей Георгиевной лампадка под образом спасителя. За окном гудел, вопил, трещал, гремел, звенел и рычал Париж. Нагло в темных тучах ненастного вечера вспыхивали огни на Эйфелевой башне, загорались цветными гирляндами, рассыпались веночками, кричали злобными буквами: «Ситроэн! Ситроэн!» Вавилон современный. Тихо дышал Селиверст Селиверстович. Печально были его серые глаза, прикрытые прямыми ресницами. Голод, нужда и нищета надвигались на Наталью Георгиевну. Как-то вечером тихо сказал ей Селиверст Селиверстович. Угнетала его одна мысль: «Земля еси, и в землю отыдеши. Боюсь я, матушка, что сожгут мое тело здесь. Подешевше это будет. Где бедняка неимущего хранить? Эх, Абрам, Абрам, не дожили мы до России, до Руси православной». Слезы заискрились на милом и добром лице Натальи Георгиевны. Сердце ее разрывалось от бездонного горя, от безысходной тоски. Последние франки уходили. За комнаты было не заплачено. Хозяин грозился выгнать и ее, и Селиверста Селиверстовича. Ну и пусть гонит. Куда? Умирать с Селиверстом Селиверстовичем в туннеле метро? Вавилон современный. Селиверст Селиверстович вздохнул. «Матушка», — прошептал он, — «почитайте мне Евангелие». Трясется святая книга в руках у Натальи Георгиевны, путается страница, когда листает она их, берет открывшееся ей место и смотрит на буквы. В глазах темно от слез, радужные лучи ложатся на пожелтевшие листы. Дрожит ее голос, когда читает она. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. Я воскрешу его в последний день». «О, Господи!» — думает Наталья Георгиевна. «Да что же это я? За упокойное Евангелие попалась!» Сильвер Сильверстович с глубокой верой крестясь говорит: «И я воскрешу его в последний день». Наталья Георгиевна листает назад и читает проникновенно, сквозь слезы: «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Где уже мне на место там рассчитывать? Так, абы приняли только», — вздыхает Сильвер Сильверстович. Наталья Георгиевна роняет книгу, поднимает ее и читает, где раскрылась она, падая: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Она прерывает чтение. Страшной кажется ей тишина в комнате. Совсем не слышно дыхание Сильверста Сильверстовича. Шумит, гудит, стреляет мотоциклетками, ржаво скрипит тяжелыми тормозами автобусов, дребезжит камионетками, вопит гудками такси неугомонный Париж. Горят слова на Эйфелевой башне: «Ситроэн, Ситроэн», давят, жгут, все чужое и чуждое. Все мимо нужды и горя, угнездившееся здесь под крышей одинокого отеля «Селект». Вавилон современный, наваждение огненное. Часть вторая, глава 33. Неожиданная развязка. Уже все было готово у мистера Станлея и Коли, чтобы ехать домой. Получены вещи, оставшиеся в караване мистера Брамбля. Банк перевел деньги. Оставалось получить разрешение на выезд и ехать. Врачи находили мистера Станлея настолько окрепшим, что не препятствовали его отъезду. Задержка была за бумагами для Коли. И вдруг утром, часов в 11, усадебный двор наполнился абиссинскими ашкерами. С ними пришел старик-переводчик Марк. Привели богато убранного, поседланного абиссинским седлом в роскошной сбруе рослого мула для Коли. Негус требовал Москова Николая к себе во дворец, Гэби. Совсем по-иному въезжал теперь Коля во двор Негусова дворца. Не входил, как 2 недели тому назад, презренным арестантом в оковах, Али, преступником, ожидающим казни. Он въезжал теперь, как какой-то знатный путешественник, на парадном муле, в зеленой с красным юфтовой сбруе, украшенной медными бляхами и шелковыми кистями, и за ним молчаливо шел почетный конвой Негусовой гвардии. Высокий стройный баламбарас с темно-шоколадным лицом, с тонкими чертами, при ружье и сабле, указал Коле ехать не к главному круглому зданию, где его судили, а к одной из широких прямоугольных двухэтажных построек, стоявших по сторонам круглого дворца. Это был малый дворец, где когда-то жила царица Таиту. Суровая солдатская простота убранства поразила Колю. Простая некрашенная деревянная лестница вела наверх. Каменные стены были побелены звездкой. По ним висели желтые шкуры львов. Конвой остался внизу. Колю передали в распоряжение босого старика, закутанного в белый с красной полосой шаму. Старик провел Колю в большую прямоугольную в два света залу с деревянными полами. По сторонам ее в беспорядке стояли разные вещи европейского изделия: трехколесный большой велосипед с громадным передним колесом. Такие велосипеды Коля видел только на старых картинках. Большой запыленный земной глобус, медная подзорная труба на треноге, домашний кинематограф, волшебный фонарь, модель паровоза, коллекция минералов в дубовом ящике, к книги в пестрых красивых переплетах, большие фотографии, все когда-то подаренное приезжими европейцами, посольствами и частными людьми было составлено здесь и пылилось, ненужное, как игрушки у выросших детей. Старик просил обождать здесь Колю и сам остался с ним. Он говорил по-русски. «Вот», — сказал он, — «дарили. Особенно много дарили покойному Негасу Менелику II. Да что, не дети мы, чтобы в эти игрушки играть. Так, пыляться. Один ваш, Негус Джонхой, Николай II, знал, что подарить. И дарил не то, что ему доставляло удовольствие подарить, а то, что было нужно подарить и что так радовало нашего Негуса. Оттого-то так крепко все мы, абиссинцы, любим вас, московов. Вот и тебя, Негус, не пожелал отпустить, не повидавшись с тобой в прощальной аузиенции. Что же дарили русские государи Негусу? Наше знакомство с Россией началось случайно. К нам приехал русский, Леонтьев. Время было тяжелое. Война надвигалась на Абиссинию. Никогда мы не воевали с европейцами и боялись их. Это было еще тогда, когда у вас был императором Александр III. Леонтьев подарил Негусу Менелику II мудрые советы. Он помог нашей победе над итальянцами под Адуей. Он научил нас стрелять из пушек. А потом он доставил нам ваши прекрасные ружья и патроны. А когда вся страна была полна ранеными и больными, и наши хакимы ничего не могли с ними сделать, ваш государь прислал к нам своего генерала Шведова со многими врачами. И они устроили лазареты и госпитали, и вылечили многие тысячи людей. Это был такой подарок, какого другие нам не делали. Мы никогда этого не забудем. После Шведова приехал ваш посланник Власов, и опять с ним приехали врачи со своими большими знаниями, со своими прекрасными лекарствами. Тогда такое было настроение, что наш Негус спросил вашего Джонхоя принять всю Абиссинию под свое управление, и было бы два христианских государства, как два брата, старший и младший. Власов привез много подарков от вашего государя, но то были не эти игрушки. Он привез драгоценный лембт, сделанный совсем по-абиссински, но так великолепно расшитый и украшенный, как у нас не умеют делать. Привез круглый щит весь из серебра в самоцветных камнях и с эмалевым русским двуглавым орлом. Он привез еще трехствольное ружье с золоченными стволами, еще много прекрасных, дорогих и нужных вещей. Среди них были серебряные сосуды для омовения, сделанные по нашим образцам. Царице Таитоу были привезены уборы с парчи, какой, рассказывали нам, носили русские царицы. Еще для нее же... Но тут раскрылась дверь во внутренние покои, и полный человек с седой бородой по пухлым фиолетовым щекам сделал знак старому придворному. «Негус просит тебя», — сказал старик и широким жестом показал на дверь. Коля вошел в небольшую чистую комнату. В глубине на стуле с высокой спинкой и налокотниками сидел Негус. В дневном освещении, без окружения пестрой парадно одетой свитой, Негус казался простым и скромным. Лиловый, расшитый по краю узким золоченым узором плащ, красивыми складками драпировал его стройное худощавое тело. Большие темные глаза смотрели на Колю с ласковой приветливостью. При нем был один старый геразмач и дряхлый старик в черной шерстяной шаме. Переводчик Марк стоял в стороне у окна. Коля отвесил низкий поклон и остановился в трех шагах от Негуса. «Я рад видеть тебя, Москов Николай, в другом положении и не в качестве обвиняемого», — тихо сказал Негус. Он говорил так отчетливо, что Коля понимал его без переводчика. «Я рад, что ты в добром здравии. И я пригласил тебя, чтобы пожелать тебе счастливого пути». Коля молча поклонился. Я рассмотрел ту бумагу, что находилась в ящике клада, зарытого нашим другом Московым Петрусом, и что адресована была на наше имя. Петрус пишет нам, что если клад будет вырыт Московым, который привезет с собой урокат на его орден звезды Эфиопии третьей степени, пожалованный ему его величеством Меликом II, то, чтобы ему передать деньги, положенные им на хранение в наше казначейство. Я сделал распоряжение, чтобы мой казначей и хранитель сокровищ Даджа-Бельчи передал тебе эти деньги. Дряхлый старик в черной шаме подошел к Коле. Негус нагнул голову, давая понять мальчику, что аудиенция окончена. Коля опять низко поклонился Негусу. «Да хранит Бог Московию, и да пошлет ей опять мудрого христианского Джунхоя», — сказал, улыбаясь приветливой улыбкой, Негус. Коля вышел за стариком в черной шаме. Старик повел его какими-то каменными переходами вниз, и там, в подвале с арками, передал ему мешок золотых французских 20-франковых монет и попросил его расписаться в получении по нынешнему курсу 110 000 французских франков. С этим мешком, на том же разукрашенном муле, Коля вернулся в свою хижину, где его с нетерпением ожидали мистер Станлей и Мариам.
Часть вторая, глава 34. Домой. Утром бедняк, слуга из милости у американца мистера Станлея, ничего не умеющий, беспокоящихся за своих близких, таких же нищих, как он сам, после полудня Коля оказался обладателем 110 000 франков. Сумма казалась ему громадной. Пока он ехал от Гэби до берега речки Хабана, чего-чего он только не передумал, каких планов не создал, каких воздушных замков не построил. 110 000! Да на это можно помочь и России! Мистер Станли, которому все рассказал Коля, все свои планы раскрыл, улыбнулся. «Милый Коля», — сказал он, — «не стройте никогда ни своего, ни чужого, ни тем более счастья своей родины на деньгах. Помните всегда, не в деньгах сила, а в труде. Эти деньги достались вам лишь для того, чтобы вы могли свободно трудиться и могли бы себя приготовить для родины, которой нужны не деньги, но сильные, честные и знающие люди. 110 000 — это вовсе не такие большие деньги, на которые все можно сделать. Прежде всего, ваш долг Дарсонвиллем. Половина, — сказал Коля, — 55 000. Остается столько же. Вы вот уже пятый месяц как оставили своих близких без всякой поддержки. Коля схватился за голову. «Мне страшно, мистер Станлей, подумать, что с мамочкой Галиной и Селиверстом Селиверстовичем. Одна надежда, что Дансервилли их не оставит. Пошлите им сегодня же по телеграфу 10 000. Переведите ваш долг Дарсонвиллю через банк и уведомьте его о том телеграммой. Остальные пошлите своим через банк». «А мантыку?» — спросил Коля. Американец покачал головой. «Не знаете вы, Коля, мантыка. Не возьмет ваших денег мантык. Он именно тот золотой человек, какие так нужны России. Он без денег приехал сюда, без денег живет здесь и без денег сделает свое дело, когда призовет его родина. Над ним почиет благодать Божия. Промысл Господний промышляет о нем. Ему нужно в жизни не больше, чем птица лесной, чем полевому зверю». «Да», — сказал Коля, — «вы правы. Мантык не возьмет. А Селиверсту Селиверстовичу мы поможем. И помогите не деньгами.
Помните, Коля, тот, кто дает деньги, мало что дает. Тот, кто себя дает, кто дает свою любовь, свою заботу, свой труд, свою ласку, тот поступает по заповеди Христовой, тот истинный христианин. Вошла с готовым обедом Мариам. Мистер Станлей кивнул на нее головой, и Коля понял, как много им дала покоя и уюта в эти тяжелые дни скромная дочь абиссинского геразмача, сама ничего не имевшая. После обеда принялись за дела. Вместе с мистером Станлеем поехали в банк и все сделали, как сказал американец. Вернувшись, сердечно простились с милым русским Хакимом, с Мариам, которая отправилась в Годобурку к отцу, и на другой день утром уже садились в пыльные вагончики французской железнодорожной компании «Шефне», чтобы ехать в Джибути. Обратный путь показался сладким мигом. Из окна вагона совсем по-иному выглядела степь и пустыня. Да и то сказать, апрель месяц наступил, мимозы бурно цвели, и покрытые нежным пухом желтых пушистых кисточек так благоухали, что заглушали запах скверного угля паровоза. В открытые окна вагона лились ароматы пустыни, степей, лесов. Все зеленело и цвело. На маленьких белых станциях, горевших на солнце полуденным зноем, на песчаные перроны выходили черные плотные галисы и сухие костлявые донакили. Первые несли в плетеных лукошках печеные яйца, инжиры и бананы. Вторые протягивали белые, серые, черные страусовые перья, пыльные шкуры зебры и леопардов. И опять стучал по рельсам поезд и шел через лес, где на ветвях на телефонной проволоке качались маленькие обезьянки Уистити с седыми бакенбардами, где испуганно прятались в листве черные гурезы и слышался злобный лай павианов. Всю ночь стояли на станции. Немолчно трещали цикады где-то неподалеку. На абиссинском хуторе пели женщины, и Коле казалось, что он слышит нежный голос Мариам. «Абеба, абеба, илиль бихи лигаба!» Приходили полуголые галасы, предлагали проплясать дикую фантазию и просили денег у белых пассажиров. А попозже, когда все затихло и тусклая чадя горела в разбитом фонаре керосиновая лампа, Коля сидел у окна и слушал далекие звуки пустыни. До него доносился лай и вой шакалов, и чудилось далекое грозное рыканье льва. Тогда думал о Мантыке. Где-то, милый Мантык, ничего не боящийся, ибо по-настоящему верующий в Бога. В Джибути, в гостинице, Коля жил в одной комнате с мистером Станлеем, как равный, как товарищ, как молодой друг американца. Когда пришел пароход «Наталь», мистер Станлей для себя и для Коли занял каюту первого класса. Пароход был небольшой и скромный, и публика на нем была простая. Офицеры и чиновники с женами и детьми ехали в отпуск с острова Мадагаскар. С ними были их черные денщики и няни, добросовестно возившиеся с маленькими французами, родившимися за экватором. В первом классе за обедом не было обычной на больших пароходах натянутости и напыщенности, никто не надевал фраков и смокингов, и дамы были в простых платьях. Французские офицеры в желтоватых полотняных мундирах, те, кто постарше, с почетными боевыми нашивками и узкими пестрыми ленточками орденов, молодые, с короткими аксельбантами на плече, резвились, предвкушая радость побывать на родине, повидать своих близких. Их радость была понятна Коле. Она его заражала. Немолкая звенела на палубе гитара, и то пел Коле русские песни французам, то французы пели свои песенки под быстро подобранный им аккомпанемент. Красное море было тихое. Точно расплавленная и густая масса темно-синего металла лежала оно, и над ним стояла белая пелена невысокого тумана. Испарения моря были так сильны, что губы покрывались налетом соли. Все пассажиры надели самые легкие костюмы. На спардеке длинным рядом вытянулись соломенные кресла и качалки. и в них лежали мужчины и женщины в сладкой истоме жаркого дня. Пароходные офицеры в белом стояли на мостике свою вахту. Коля сидел подле Станлея. Глухо стучали где-то в пароходных недрах машины, и крутился в масляной трубе громадный стальной винт, и вода тихо шипела, расходясь далекими блестящими гребнями, над которыми носились чайки. Время шло однообразно и тихо. Звонко отбивали его пароходные склянки, да от поры до времени гулким рокотом раздавались удары гонга, сзывающие пассажиров на утренний завтрак, на полдник и на поздний обед. В столовой все иллюминаторы были раскрыты, мерно шумели вентиляторы, и тяжелая панка тихо колебалась над длинным столом, приводимой в движение рослым негром. На столе стояли серебряные вазы со льдом, и каждый день подавали так любимые Колей мороженое. Один день походил, как две капли воды на другой. Проплывет пароход мимо одинокой пустынной розовой скалы, и она исчезнет, как какое-то видение, и странная мысль поразит Колю. Может быть, на этой скале никто никогда не был? Покажется, вдали дым растает, где-то прошел пароход по другому курсу, и все повышалось приподнятое радостное настроение ожидания счастья у Коли. И с легкой досадой сознавал он, что прав Будда, что ожидание радости лучше самой радости. В Средиземном море от европейского берега подувал легкий ветерок и нес какие-то несказанно прекрасные нежные запахи. Офицеры и их жены-француженки толпились на правом спардеке и, вдыхая эти ароматы, с тихим восторгом говорили: «О, c'est la France!» Море бежало навстречу пароходу небольшими ласковыми, глубокого синего цвета волнами, сверкавшими, как граненый сапфир. Иногда на горизонте точно шаля покажется беляк и исчезнет. И опять бесконечная череда синих волн, сливающихся на горизонте фиолетовой полосой с густым синим небом. Вечером на западе все горит розовым золотом, и солнце медленно опускается к морю. На баке толпятся люди, ждут подглядеть таинственный зеленый луч. Над солнцем широким узором, какими-то громадными горами, замками, кудреватыми рощами стоят золотые облака. Солнце точно расплывается в море, разливается узкой золото-огненной полоской и исчезает. Но еще долго продолжается его огневая игра на облаках. Пароход рассвечивается огнями, на палубу вынесли пианино и звенит медлительное танго, а потом кто-нибудь поет. Коля слушает, сидя подле Станлея в тени каютной рубки, и кажется ему, что это Люси поет. «Partir, c'est mourir, on peut...» Уехать — это отчасти умереть. Но приехать, воскреснуть — и как радостно, и сладко это воскресенье! Уже говорили, прошли мимо Италии, миновали Сицилию с таинственным дымком над Этной. И вот в одно дивно прекрасное утро зоркие глаза французов увидали на горизонте, где чуть мережил розово-лиловый берег, золотую точку марсельской Нотр-Дам-де-Ле-Гард. И все засуетилось, зашумело, загомонило, и со скрипом начали раздвигать трюмы и бросать тяжелые доски на палубу. Загудели гудки, пароход задержал свой бег, подходили к Жолиет. Часть вторая, глава 35. Мамочка и Галина. Парижский экспресс выходил из Марселя в 7 часов утра и приходил в Париж в 5:10 утра на другой день. Коля не хотел, чтобы мамочка беспокоилась так рано, но не удержался, послал из Марселя телеграмму: «Выезжаю в 7 утра». Думал, не догадается мамочка посмотреть, когда приходит поезд в Париж. Коля ехал один. Станлей остался в Марселе. Он хотел пробыть весну возле Ниццы на Кот-д'Азюр, чтобы подлечить затронутое раной легкое. В утренних сырых и влажных туманах показался Париж. Пошли чистые тоннели, где пахло вонючим дымом, и тускло мерцали перегорелые, точно усталые электрические лампочки. Потом мчались мимо маленьких домиков с опущенными ставнями. В белом пуху стояли вишни и яблони, и в полумраке чуть брежущего рассвета казались особенно прекрасными. На огородах блистали стеклянные колпаки над рассадой. Люди еще не вставали. Все спало, и странно пустынно были глухие улицы предместья в Шарантоне. Венсенский лес сквозил за домами угрюмой, чуть опушенной пробивавшейся листвой и сырой. Летали в туннели, ныряли под улицы и снова стучали по эстакадам, и сонные дома глядели окнами с опущенными шторами. Кое-где сквозь занавески виднелся свет. Рабочие вставали. Как-то вдруг после грохота по бесчисленным стрелкам, пронесясь мимо длинных верениц товарных вагонов, мимо двухэтажных вагончиков пригородного сообщения, просвистав каким-то длинным, радостно-задорным свистом, поезд окутался горячим паром, пахнул в лицо Коле запахом горячего масла и нефти и сразу задержал свой бег, вздохнул тормозами, и уже показались черные влажные площадки, освещенные фонарями, борющимися с рассветом, и синие блузы с алыми нашивками, выстраивавшихся рядами носильщиков. Почти не было встречающих, и тем яснее и четче стали видны две женщины, от вида которых так сильно забилось Колино сердце, что, казалось, разорвет кожу и выпрыгнет наружу. Ну, конечно, мамочка в черной шляпке в своем старом поношенном желтом непромокаемом пальто и в белые шапочки принаряженная и выросшая Галина. Коля их сразу видал, они не узнали его. Могли ли они в этом изящно одетом в прекрасный серый костюм и в шляпу с широкими полями молодом человеке с темными усиками над губой, пронесшимся мимо них в окне второго класса, узнать бедного мальчика Колю? Они искали его в задних вагонах третьего класса, и Коля побежал к ним. Первая увидала его Галина. Увидала и удивилась. По крайней мере, в ее возгласе «Коля!» было столько же радости, сколько вопроса и недоумения. Коля упал в объятия мамочки. Он не видел ее лица и только чувствовал, как, щекоча его, били по его щекам ее мокрые ресницы, и горячие капли текли из глаз мамочки по его подбородку. И сам, не замечая того, Коля плакал. «Ну вот, ну вот!» — говорила Галина и заливалась слезами. Но это продолжалось мгновение. Такое сладкое, чудное, незабываемое мгновение. Уже шли в толпе пассажиров к железным загородкам. Идя в этой толпе, Коля спросил мамочку: «А дедушка, Селивер Селиверстович?» Две недели тому назад приказал долго жить. Коля снял шляпу и перекрестился. «Царство ему небесное», — печально сказала мамочка. «Ты, Коля, представить себе не можешь, как ты хорошо сделал, послав мне эти деньги по телеграфу. Они пришли на другой день после дедушкиной смерти. У меня оставалось 5 франков. Нас гнали из гостиницы. Благодаря твоей посылке удалось как следует, по-христиански, по-православному, похоронить дедушку в земле, как он и хотел. Бог тебя надоумил это сделать, мой милый». И тут же решили, напившись кофе, поехать прежде всего на могилу Селиверста Селиверстовича и там помолиться. Дедушка был похоронен за городом, на русском кладбище, недалеко от русского дома. Его могила была рядом с могилой его боевого соратника-туркестанца, генерала Калитина. Дорогой дубовый 8-конечный крест стоял на его могиле, и подле руками казаков и туркестанцев была посажена калинка родная. Зеленые почки на ней опушились бледными листиками. Галина всю дорогу на кладбище, на могиле, где старый священник служил панихиду, и когда ехали обратно в Париж, молчала. Но когда в Париже они сели в такси, и Галина очутилась против Коли, она осторожно дотронулась пухлой ручкой, затянутой, как у взрослой, в перчатку, до колена Коли, и сказала просительно: «Коля, а мантык? Ты ничего не сказал, когда вернется Мантык?
Когда убьет 12-го льва.
А это долго?
Не знаю. Вот его прадед 5 лет потратил, чтобы убить 12 тигров.
5 лет? Задумчиво сказала Галина. Но это ужасно как долго. Мне теперь 12, а будет 17. Нет, это невозможно. Целая жизнь.
Ты сама, Галина, ему так назначила.
Ну уж, сказала Галина, а он так и послушался. Знаешь что, напишу ему, что я сказала, и 5 львов за глаза довольно. Пусть только скорее приезжает. Без него очень скучно.
Галина лукаво скосила глаза на брата. Она теребила руками маленький кожаный дамский мешочек. Широкий ребяческий рот растянулся, на щеках показались мамочкины ямки.
«Ах ты, кокетка!» — сказал Коля.
«Туда же! У самой рот до ушей, хоть веревочкой за шеей!» Галина снизу вверх посмотрела на брата. В голубых глазенках был упрек. Подумала, не обидится ли ей? Но в такой день нельзя было обижаться. Часть вторая, глава 36. Последняя. После обеда в скромном, но приличном ресторане мамочка сказала Коле: «Мы с Галиной поедем домой, а ты, Коля, поезжай к Дарсонвиллям. Сегодня воскресенье, они на даче. Надо тебе их повидать и поблагодари их еще раз за Галину, да и рассчитайся с ними». В этот день мамочка умела читать Колины мысли. В шумной праздничной толпе парижан с детьми и собаками Коля высадился в Вилькрене и, обгоняя всех, вышел на Парижское шоссе. Апрельский день был тепел, влажен и благоуханен. По блестящим белым плиткам дороги с мягким шелестом неслись автомобили. Высокие каштаны выбросили толстые зеленые шишки почек. Кусты за оградами были покрыты нежной листвой. У закрытой кузницы чернела крошками угля площадка. И со вчерашнего дня пахло стылым дымом. Алым пламенем горел красный насос у подавателя бензиновой эссенции возле гаража. Узкая дорожка, убитая щебнем, была чуть сыровата, а за сквозной решеткой пышно цвели растянутые по трильяжам карликовые груши. Абрикос розовыми стрелами метнул цветущими прямыми ветками и горделиво млел на солнце среди белоцветущих яблонь. Из-за калитки дачи «Ля Фойе» слышались веселые голоса. Вся семья работала в саду. Папа Дарсонвиль в светло-желтых фланелевых широких брюках и в рубашке без жилета сидел на корточках над темной клумбой и высаживал в нее цветочную рассаду. Шарль ему подавал ее из узкого деревянного ящика. Люси, вся в белом под розовым зонтиком, одетой, чтобы ехать куда-то, равняла посадку. «Правее, папа!» — кричала она звонко. «Опять криво выйдет! И ближе надо! Вы очень же редко сажаете!» Ее звонкому голосу вторили птицы. Что это был за удивительный день! Никогда Коля не слыхал такого дружного щебетания и пения в саду Дарсонвилли. Синица, красношейки, славки-пересмешники, черные дрозды, зяблики — все старались наперебой что-то рассказать, о чем-то поспорить. В молодой листве распускающихся деревьев и уже густых распустившихся кустов сирени, откуда лиловыми брызгами падали крепкие кисти цветочных почек. И опять Коля подумал о Мантыке. Да ведь это птицы, хвалу Богу, творят. Славословят Господа в его ясном и теплом солнышке, в его нежащем ветерке, что нет-нет, да и прошумит молодо и весело по пушистой листве и мотыльком завеет яблочный цвет. На звонкий стук калиточного замка Люси обернулась. Как ясные звезды загорелись ее сине-серые глаза. В них точно и небо, и океан, и те моря, что пересек только что Коля. И какая радость! Да и они безмолвно поют хвалу Господу, отражают его солнце, его синее небо и на глазах растущую зелень. Секунду она стояла, вглядываясь в Колю. Так мило прищурилась, будто узнала и нет, будто обрадовалась и не поверила своему счастью. а потом побежала, завив подле колен валаном упадающую тонкую юбку. Крикнула по-русски: «Здравствуйте, Коля! Добро пожаловать!» Мил был ее не совсем правильный, с парижским раскатистым картавлением говор. Она протянула Коле обе руки, и он схватил их в каком-то радостном порыве своими загорелыми руками. «Ой, больно!» — по-французски воскликнула Люси, и еще крепче прижала тонкие длинные пальчики к Колиным ладоням. Откинулась назад, вытянулись тоненькие ручки, напряглись у локтя, где была смуглая ямочка. «А ну, кто кого сильнее?» И закружилась вместе с Колей по скрипящему гравию. «О, да какой вы силач стали! Настоящий русский медведь!» «Да будет вам!» — кричал улыбающийся месье Жорж. «Дайте мне поглядеть на счастливого кладоискателя! Богач! Рантье!» Он крепко пожал руку Коли, задержал в пухлой руке и хлопнул левой рукой по Колиной ладони. Шарль поставил ящик с рассадой на землю и обтирал руки платком. «Мама! Мама!» — кричала Люси, ей вторили все птицы ее сада. И Коле казалось, что все здесь, и люди, и птицы, и сами цветы, и деревья сада, бурно радовались его возвращению. «Ну и идемте в дом, что ли? Рассказывайте все ваши приключения», — сказал месье Жорж и под руку повел Колю навстречу мадам Терезе, быстро спускавшейся с крыльца им навстречу. Вечер. Огни не зажигали. Коля кончил свой длинный рассказ. Ни он, ни Люси, сидящие рядом с ним на диване, не замечают, что они давно сидят рука с рукой, и разогрелась маленькая ручка Люси в горячей ладони Коли. Заметили это папа и мама Дарсонвилли, и Шарль, что стоял у раскрытой стеклянной двери. Заметили, переглянулись и улыбнулись. «Я в долгу у вас, мамзель Люси», — сказал Коля, «и вы позволите мне вернуть вам все то, что вы потратили на Галину. Вон какой чудный костюмчик вы ей подарили. Настоящей парижаночкой одели. Любо дорого смотреть». «А разве за подарки платят?» — лукаво спросила Люси. Поднялись опущенные веки, распахнулись густые загнутые вверх ресницы, и из-за них голубыми огнями вспыхнули глаза. «Ну разве не звезды? Не божьи звезды?» И крепко жал руку Люси Коля. «За подарки не платят», — повторила Люси. «Да что говорить!» — вдруг вставая, сказал месье Жорж. «Я и ваших денег, вашей-то половины, брать не хочу. Уже чек приготовил, чтобы вернуть вам ваши 55 тысяч. Ну, да теперь вижу, приходится нам заключать новую компанию экспорта и импорта».
«Какую компанию, папа?» — наивно спросила Люси. Ее большие глаза стали совсем круглыми.
«Жорж и Тереза Дарсонвиль и Николай и Люси Ладогины».
«Вот какую компанию!» — с веселым хохотом воскликнул месье Жорж.
Шарль заложил руки в карманы и, глядя на Люси смеющимися глазами, засвистал Валенсию. «И тащите-ка, мадам Тереза, нам по этому случаю из нашего погреба шампанского!» Но только мадам Тереза встала, как месье Жорж передумал. «Нет, не шампанского, а просто муссе».
«Ну, папа, ты же обещал шампанского?» — пожимая плечами, сказала Люси.
«Обещал?
Да, но это потом. Годика так через три. Пусть милые детки подрастут и привыкнут друг к другу. А сейчас довольно будет с вас и муссе».
Ошалевший от счастья Коля, не веря, что так просто совершается то, о чем он не позволял себе даже мечтать, кинулся в объятия мадам Терезы. Она прижала Колю к груди и громко, и восторженно сказала, заблистав черными, как черешни, большими глазами:
«О, le mariage se fond dans les yeux. Ах,
браки заключаются на небесах.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
А мы уже приехали, стеной снег, дороги замело. Спешили ведь отмеренными вехами, надеялись, а все ж не пронесло. Недаром отговаривал с поклонами хозяин постоялого двора. Лежали бы на лавках под иконами, или самовар меняли б, как вчера. Ну ничего, авось к утру уляжется, хотя нам до утра не дотянуть. Такую пору вряд ли кто отважится, разыскивая нас, спуститься в путь. Родные есть, жена, детишки малые, вдова, конечно, горюшка хлебнет. Я, слава Богу, ни на что не жалуюсь. Меня давно никто уже не ждет. Не пропивать меня друзьям, товарищам, не выть жене глаза понаслюня, и детям у последнего пристанища гурьбою не оплакивать меня. Оно, конечно, кто там виноватее, но просто так с удача не возло. Жену любую не поставлю с матерью. Прости, коли тебе не повезло. Ты не гляди, я завистью не маялся, обижен не был Богом и людьми. Жил, как умел, а ежели не справился, продашь коней, а деньги на помин. Лошадушки самой судьбой подарены, не подводили только и всего. Я ладил и с евреем, и с татарином, и не стыдился Бога своего. На жен чужих с гармоникой не зарился, у шинкаря рубахи не пропил. чтил седину и первым в пояс кланялся. Социалистов, правда, не любил. Эх, завертелась юность вверх тормашняя, как этот снег аж душу леденит. Прости, Господь, за все мое вчерашнее. Прости ты, и Бог тебя простит. Ну и погодка, света представление, так отродясь в России не мило. Лошадки загрустили без движения, стоят и только дышат тяжело. Возьми тулуп, устройся поудобнее, молись, родимый, чтоб буран затих. А если ждет кого-то место лобное, уж лучше мне, покаявшись, зайти. Дорогой, а мы уже приехали, стеною снег, дороги замело. Спешили, вишь, отмеренными вехами, надеялись, а все ж не пронесло.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Есть опасность даже на молитве не быть откровенным пред Богом и многое скрывать в кустах, как сделал Адам после грехопадения, то есть загонять на задворки сознания, завалить хламом всякого самооправдания. Это очень опасно. А главное, совершенно не достигает цели, ибо Господь все равно знает все, даже раньше, чем мы сделаем что-либо неладное. Надо в молитве всегда себя обнажать пред Богом и каяться пред Ним, и просить у Него прощения и исцеления больной души своей. Игумен Никон Воробьев.